пора погреться. Крендель почти не волновался. Странное спокойствие было в его тоне и голосе, неслыханное спокойствие, которое я бы назвал кармановским. Я же обливался холодным и горячим, совершенно московским потом. «Это просто глупо», — говорил Крендель, — «быть в бане и не сходить в парилку. Не бойся, мы же голые. Голыми он нас ни за что не узнает». Но мне казалось, что даже и голыми узнать нас нетрудно. Я шел к парилке боком и немного спиной, чтобы быть на себя непохожим. В мыльном зале стоял пенный шум, который составлялся из шороха мочал, хлюпанья капель, звона брызг. На каменных лавках сидели и лежали светло-серые люди, которые мылили себе головы и терлись губками, а в дальнейшем конце зала, у окованной железом двери, топталась голая толпа с вениками и в шляпах. Дверь эта вела в парилку. Верзила в варежках и зеленой фетровой шляпе загораживал дверь. «Погоди, не лезь!» — говорил он, отталкивая нетерпеливых. «Пар еще не готов! Куда вы прете, слоны? Батя пар делает!»
«Открывай дверь!» — напирали на него. «Мы замерзли! Пора погреться!»
«Пора погреться! Пора погреться!» — кричали и другие, среди которых я заметил Моню.
Дверь парилки заскрипела, и в ней показался тощий старичок. Это и был батя, который делал пар. «Валяйте!» — сказал он, и все повалили в парилку. Здесь было полутемно. Охваченная стальной проволокой электрическая лампочка задыхалась в пару. Уже у входа плотный густой жар схватил плечи, и я задрожал, почувствовав какой-то горячий озноб. Мне стало как бы холодно от дикого жара. Гуськом один за другим парильщики подошли к лестнице, ведущей наверх под потолок, на ту широкую деревянную площадку, которую называют по-банному полок. Там и было настоящее пекло, черное и сизое. Падая на четвереньки, парильщики заползали по лестнице наверх. Батя нагнал такого жару, что ни встать, ни сесть здесь было невозможно. Жар опускался с потолка, и между ним и черными, будто просмоленными досками, оставалась лишь узкая щель, в которую втиснулись и батя, и Моня, и все парильщики, и мы с Кренделем. Молча в повалку все улеглись на черных досках. Жар пришибал. Я дышал во весь рот и глядел, как с кончиков моих пальцев стекает пот. Пахло горячим хлебом. Пролежавши так с минуту или две, кто-то стал шевелиться. Один нетерпеливый махнул веником, но тут же на него закричали: «Погоди махаться! Дай подышать!» И снова все дышали. Кто нежно, кто протяжно, кто с тихим хрипом, как кролик. Нетерпеливый не мог больше терпеть и опять замахал веником. От взмахов шли обжигающие волны.
«Ты что, вентилятор, что ли?» — закричали на него, но остановить нетерпеливого не удалось.
А тут и батя подскочил и, разрывая головой огненный воздух, крикнул: «Поехали!» Через две секунды уже вся парилка хлесталась вениками с яростью и наслаждением. Веники жар-птицами слетали с потолка, вспархивали снизу, били с боков, ласково охаживали, шлепали, шмякали, шептали. Престарелый батя орудовал сразу двумя вениками — дубовым и березовым.
«А у меня эвкалиптовый!» — кричал кто-то. «Киньте еще четверть стаканчика!» — просил батя. «Поддай!»
Кожа его приобрела цвет печеного картофеля, и рядом с ним, как елочная игрушка, сиял малиновый верзила в зеленой фетровой шляпе. Себя я не разглядывал, а крендель из молочного стал мандариновым. Потом ноги его поплыли к закату, а голова сделалась похожей на факел. От криков и веничной кутерьмы у меня забилось сердце, от близости Мони стучало в ушах, я схватил кренделя за руку и потянул по лестнице вниз.
«Давай еще погреемся», — ватно сипел крендель, кивая факельной головой, но я все-таки вытянул его из парилки под душ.
Быстро обмывшись, мы вернулись в раздевальный зал и притаились на тронах. Я волновался и только надеялся, что Моня не сразу заметит пропажу, но он заметил сразу. Распаренный, как морковь, он вышел из парилки, глянул на трон, и ноги его подкосились. Он упал на колени и заглянул под трон.
«Пространщик!» — шепнул он. «Пропажа!»
«Чего такое?» — подбежал Мочалыч и, не размышляя, тоже встал на колени, заглядывая под трон.
«Товарищи, пропажа!» — шептал Моня, шевелил дрожащими губами и стремительно натягивал кожаные трусы и жилет.
Взгляд его прыгал по раздевальному залу в поисках брюк и вдруг наткнулся на древних римлян, которые выходили из парилки. Подозрительная молния вылетела из его глаз.
«Где брюки, лысый?» — крикнул Моня, подбегая к Тибулу.
Поэт оторопел.
«Какие брюки?»
«Пропажа, товарищ!» — пояснил Мочалыч.
Тибул подлетел к своему трону, схватил собственные шоколадно-вишневые брюки, махнул ими, как вымпелами.
«Эти!» — крикнул он на весь зал. «На! Бери! На! Нужны мне твои брюки! У меня 8 пар в гардеробе!»
«А у меня знаешь сколько?» — воскликнул Тиберий, не желая отставать от поэта. «Знаешь, сколько у меня пар?»
«Постойте!» — влез Мочалыч. «А ботинки целы?»
«Ботинки?» — туповато повторил Кожный. «Не знаю, где ботинки».
Между тем ботинки он давно уже успел надеть. Он вообще оделся с ног до головы, и только одной важнейшей детали не хватало, чтобы завершить его человеческий облик.
«А знаешь, сколько у меня ботинок?» — продолжал наседать Тибул. Но Кожаный отмахнулся и вдруг подошел ко мне, развернул пальцами простыню.
«Может, ты видал, кто взял мои брюки?»
Сердце мое стукнуло в последний раз. Я высунулся из простыни, выставил голову, как под топор палача.
«Я не знаю, кто взял ваши брюки», — хотел сказать я и не мог. В этой истории мне была отведена только одна фраза, одна единственная. А большего, как ни крути, я сказать не мог.
«Еще бы!» — сказал я, и топор взлетел над моей головой.
«Подкидыш!» — сказал Кожаный. «Подкидыш, собака такая!»
Со свистом топор рассек воздух и отрубил мою голову. Голова покатилась по полу в мыльный зал, но Моня ловко поймал ее за уши.
«А ну, отпусти его!» — крикнул Крендель, вскакивая с места. «Кто?» — крикнул Кожаный. «Ты! Подкидыши!»
И он протянул руку, чтобы схватить Кренделя, но тут послышался сухой и официальный голос.
«Гражданин, ваши документы!»
Прямо по плечу Моню барабанил пальцами перегретый с дубовым веником на голове.